Моя процессия развернулась веером. Стражи и хранители отошли вправо и влево, и только трое носилок, на которых восседали я, Фи-У и Дзипав, двинулись через сияющий мрак зала по направлению к гигантским ступеням. Теперь к музыке примешалось какое-то пульсирующее жужжание. Оба селенита сошли с носилок, но мне велели сидеть, полагаю, в виде особой почести. Музыка затихла, но жужжание продолжалось, и точно единым движением десятки тысяч почтительно повернувшихся голов приковали мое внимание к окруженному ореолом высшему разуму, парившему надо мной. Сначала, когда я стал всматриваться в лучистое сияние, этот лунный мозг показался мне похожим на опаловый расплывчатый пузырь с неясными пульсирующими призрачными прожилками внутри. Затем я вдруг заметил под этим колоссальным мозгом над краем трона среди сияния крошечные глазки. Никакого лица не было видно, только глаза, точно пустые отверстия. Сначала я не замечал ничего другого, кроме этих пристальных глаз. Но потом различил внизу маленькое карликовое тело с белесыми, скорченными, суставчатыми, как у насекомых, членами. Глаза глядели на меня сверху вниз со странным напряжением, и нижняя часть вздутого шара сморщилась. Слабенькие ручки щупальца поддерживали на троне эту фигуру. Это было величественно и в то же время вызывало жалость. Я забыл зал и толпу. Мои носильщики поднялись по лестнице. Мне казалось, что светящаяся голова распростерлась надо мной, и чем ближе я к ней подходил, тем более она концентрировала на себе все мое внимание. Сгруппировавшиеся вокруг своего властителя толпы слуг и помощников, казалось, растворились во мраке. Я видел, как темные слуги опрыскивали охлаждающей жидкостью этот гигантский мозг, поглаживали и поддерживали его. Я сидел, ухватившись за свои колыхающиеся носилки, и не мог оторвать взгляд от великого лунария. Наконец, когда я достиг маленькой площадки, шагах в 10 от престола, гул музыки достиг своего апогея и оборвался. Я был как бы распластан перед испытующим взглядом великого лунария. Он разглядывал первого человека, которого увидел. Я перевел, наконец, глаза с этого воплощенного величия на толпившиеся вокруг него в голубом тумане бледные фигурки, а потом на собравшихся у подножия лестницы селенитов, стоявших в молчаливом ожидании. И снова мною овладел невыразимый ужас. Но только на мгновение. После паузы наступил момент приветствия. Мне помогли слезть с носилок, и я неуклюже стоял, в то время как два изящных сановника торжественно проделывали передо мной целый ряд любопытных и, без сомнения, глубоко символических жестов. Энциклопедический синклит ученых, сопровождавших меня до входа в последний зал, появился двумя ступенями выше, слева и справа от меня, готовый к услугам великого лунария, а Фи-У с его бледной головой поместился на полпути от меня к трону, чтобы служить посредником между нами и так, чтобы не поворачиваться спиной ни к великому лунарию, ни ко мне. Дзипав поместился позади Фи-У. Шеренги придворных боком подвигались ко мне с лицами, обращенными к властителю. Я сел по-турецки, а Фи-У и Дзипав, в свою очередь, стали на колени. Снова наступила пауза. Ближайшие придворные смотрели то на меня, то на великого лунария, а среди толпы слышался тихий свист и писк нетерпеливого ожидания. Вдруг жужжание замерло. В первый и последний раз за все мое пребывание на Луне установилась полнейшая тишина. Вслед за тем я услышал какой-то слабый звук. Великий лунарий обращался ко мне. Точно кто-то скреб пальцем по оконному стеклу. Я внимательно следил за ним некоторое время, а затем взглянул на насторожившегося Фи-У. Среди этих тощих существ Я казался себе невероятно толстым, мясистым и плотным, особенно моя голова с громадными челюстями и черными волосами. Я снова уставился на великого лунария. Он умолк. Его слуги засуетились, и сияющая поверхность его головы оросилась и засверкала охлаждающей жидкостью. Фи-У на некоторое время погрузился в размышления. Он посоветовался с Дзи-Пафом. Затем начал пищать по-английски. Он, видимо, волновался, и его нелегко было понять. «Великий лунарий хочет сказать, он догадывается, что ты люди, что ты человек с планеты Земля. Он хочет сказать, что приветствует тебя и хочет, так сказать, познакомиться с устройством вашего мира и причиной, почему ты прибыл в наш мир». Он умолк. Я уже готов был ответить, но он снова заговорил. Он сделал несколько неразборчивых замечаний, очевидно, какие-то приятные слова по моему адресу. Он сказал, что Земля для Луны то же, что Солнце для Земли, и что селениты очень хотят узнать про Землю и людей. Он сообщил мне также, без сомнения, тоже из любезности, и разницу в объемах и диаметрах Земли и Луны, и выразил удивление и желание поразмыслить, которые всегда вызывала в селенитах наша планета. Я стоял, потупив глаза, и, подумав, решил ответить, что и люди со своей стороны интересуются Луной, но считают, что она мертва, и никак не ожидают, что здесь есть такое великолепие. Великий лунарий, в знак того, что понял меня, стал поворачивать, как прожектор, свои длинные голубые лучи, и весь огромный зал огласился писком, шепотом и шуршанием в ответ на мой рассказ. Затем лунарий задал Фи-У целый ряд вопросов, на которые было гораздо легче ответить. «Он понимает, — сказал властитель, — что мы живем на поверхности Земли, что наш воздух и море находятся снаружи шара. Все это он знает уже давно от своих астрономов, но он желает иметь более подробные сведения об этом, как он выразился, необыкновенном явлении, так как твердость Земли всегда склоняла их к мысли, что она необитаема. Он хотел прежде всего узнать, какие крайние температуры существуют на Земле, и очень заинтересовался моим рассказом о тучах и дожде, сопоставив его с тем, что лунная атмосфера во внешних галереях нередко очень туманна. Он удивился, что солнечный свет не слепит наших глаз, и заинтересовался моей попыткой объяснить ему, что голубая окраска неба происходит от преломления света в воздухе, хотя я сомневаюсь, чтобы он это понял. Я объяснил, каким образом радужная оболочка человеческого глаза способна вызывать сокращение зрачка и охранять нежную внутреннюю ткань от избытка солнечного света, и мне позволили приблизиться и остановиться на расстоянии нескольких футов от властителя, чтобы он мог рассмотреть устройство моего глаза. Это привело нас к сравнению лунного и земного глаза. Первый не только необыкновенно чувствителен к такому свету, какой свободно выносят люди, но может видеть теплоту, и малейшая разница в температуре на Луне делает предметы видимыми для него. Радужная оболочка оказалась органом, совершенно неизвестным великому лунарию. Некоторое время он забавлялся тем, что устремлял свои лучи на мое лицо и наблюдал, как сокращаются мои зрачки. Эти опыты на некоторое время ослепили меня. Но, несмотря на эти неудобства, я почувствовал себя спокойнее. Эти вопросы и ответы были как-то привычны, обычны. Я мог закрыть глаза, обдумать свой ответ и почти забывал, что великий лунарий безлик. Когда я снова спустился по ступеням на отведенное мне место, великий лунарий спросил, как мы защищаемся от жары и бурь, и я объяснил ему постройку и оборудование наших зданий. Здесь мы натолкнулись на недоразумение и непонимание, возникавшие, как я полагаю, из-за неточности моих выражений. Долгое время я никак не мог объяснить ему, что такое дом. Ему и его приближенным, без сомнения, показалось очень странным, что люди строят дома вместо того, чтобы просто спускаться в кратеры. Новое недоумение было вызвано моей попыткой объяснить, что первоначально люди жили в пещерах, и что теперь они проводят железные дороги и переносят многие службы под землю. Я думаю, что чересчур увлекся в своем стремлении к научной полноте. Такое же недоумение вызвала моя попытка объяснить устройство рудников. Оставив, наконец, эту тему, так ничего и не поняв, великий лунарий спросил, что мы делаем с внутренностью нашего шара. По всему собранию до самых отдаленных углов прокатился писк, когда выяснилось, что люди почти ничего не знают о недрах того мира, на поверхности которого росли и развивались бесчетные поколения наших предков. Мне пришлось 3 раза повторить, что из 4000 миль между поверхностью Земли и ее центром людям известна только 1/4000, что они знают Землю до глубины 1 мили, да и то в самых общих чертах. Великий лунарий спросил было, что побудило меня явиться на Луну, если мы не изучили еще и нашей собственной планеты. Но его больше интересовали подробности относительно условий жизни на Земле, перевертывающие все его обычные представления. И он не просил ответа на свой первый вопрос.